такой вопрос, вот понятие реконверсности. Я его сравнивал с понятием слоагрентности. И, честно говоря, пока не понимаю, является ли реконверсность частью такого понятия, как слоагрентность? Либо это
нет, нет. Значит, реконверсность – это и есть механизм реализации слоагрентности при наличии иркоклективного и эглеролективного импульса. Понимаешь? То есть из вот этих вот бесконечно маленьких информационных конфигураций реконверсных образуется сочетание, которое позволяет осуществиться принципу слоагрентности. Почему? В чем тут суть? Кажется, они дискретные и завязаны на слоагрентности. Дело в том, что иркоглитивный импульс создает возможности взаимодействия каждой реконверсной конфигурации с каждой из всех остальных конфигураций. Понимаете? То есть иркоглитивный импульс задал им форму активности, то есть простимулировал их к активности. И в то же самое время, в тот же самый момент осуществились все взаимосвязи на всех уровнях энергоплазмы. И получается, что каждая из реконверсных конфигураций через все уровни проявления завязана с каждой из других реконверсных конфигураций, то есть со всей информацией. И выйдя на любую бесконечно малую часть какой-то информации, можно благодаря этому пройтись, мы же проходимся не через формы самосознания, а через информационное пространство самосознания, можно пройтись по всевозможным другим качественным сочетаниям, где данная информация имеет место быть хоть в какой-то, в том или ином сочетании. Понимаете? Является частью того или иного сочетания. А она всегда является частью. Почему? Потому что с повышением уровня происходит только лишь накопление информации. Понимаете? То есть те информации, которые в нулевом диапазоне участвуют в сочетании 0-1-мерностного диапазона, они же участвуют в сочетаниях многомиллионномерного диапазона. Понимаете? Просто за счет своей ковалентной многочисленности, то есть совместимой сочетаемости, информация приводит к таким связям, которые, ну, кажутся неимоверными. Та информация 0-1-мерного диапазона начинает участвовать и обеспечивать. Понимаете? Это можно сравнить примерно как взаимосвязи через стальной провод и полупроводники. То есть по стальному проводу электроэнергия имеет одни возможности распространения, полупроводники обеспечивают совсем другие возможности. Причем в зависимости тоже от конфигурации полупроводника тоже могут быть совершенно разные свойства.
А можно сказать, что каждая реконверсная конфигурация взаимодействует с каждой нереконверсной конфигурацией? Почему? Более синхронизированной?
Нет, нереконверсной. Он правильно сказал. Почему? Потому что существует реконверсная конфигурация, а в ней внутри сочетаемая часть, ковалентная, и несочетаемая, диссонационная часть, которая образовала фокусы. Но это все всего лишь субъективное восприятие наше, так, в разделенности, то есть вот одно мгновение все это совершилось, а мы продолжаем изучать последовательность этого разделения, якобы, так, которое разделилось на мироздание и на информацию, то есть самосознание ССС-сущности. Вот. На самом же деле каждая реконверсная конфигурация информации в каком-то из других уровней находит свое воплощение. То есть диссонанс исчезает, и она становится целостной. Просто для нашей системы восприятия какие-то из уровней еще недостижимы. И для нас поэтому кажется, что есть реконверсная конфигурация и фокусная конфигурация. Но это все фокусная конфигурация, это часть реконверсной конфигурации. Mm-hmm. Пока еще не ставшая резонационной по отношению к ней в системах нашего восприятия.
Да, но это несколько другое. То есть тот самый реконверсная конфигурация взаимодействует с дистанционной, а уже посредством генеративного импульса, а не эркогликтивного.
Да, эркогликтивный импульс дает только лишь тенденцию к взаимодействию, тенденцию к творческой активности реконверсных конфигураций. То есть создает как бы в них желание, потребность в соединении. То есть для того, чтобы что-то начало соединяться, общую целостность надо разбить на отдельные реконверсные конфигурации. Общую целостность, общую информацию, понимаете? Это примерно то же самое, к примеру, вот у меня есть мед. Вон он стоит перед вами в этом в бидоне, да? Но его принесли, его состояние твердое. А мне нужно заливать его в бочки для того, чтобы делать бальзамы. Я этот мед сначала должен привести в некое нужное для моего творчества состояние, растопить его на солнце. Я его сначала разжижаю до того состояния, насколько оно вообще возможно. И оно разжижается вот до состояния жидкого меда. Больше оно до состояния газа оно не разжижится. Да мне и не нужно это. А может быть где-то до состояния пара можно. В каких-то творческих процессах мед должен быть в состоянии пара. Ну, я просто говорю, для того, чтобы вы могли это сопоставить с синтетической типом мироздания, что у нас, допустим, информация должна разжижиться до вот таких вот реконверсных конфигураций. А где-то, возможно, я не знаю, возможно, эти реконверсные конфигурации имеют совсем другой вид, другой тип. То есть для осуществления того типа творчества, которое осуществляется в других типах мироздания, этого состояния не требуется. И импульс другой, не иркогликтивный, а свойственный для того типа мироздания, доводит информацию до какого-то другого состояния. И из нее уже дальше начинает лепиться общее творение, общая картина всего того, всего сущего. Но не синтетического сущего. Понимаешь?
Странно, что лепится что-то общее, если это не синтетическое. Тут как-то сложно понять.
Ну, сложно понять, потому что мы не знаем, что это такое.
Потому что уже лепиться, значит, и соединяться, значит...
Нет, извини, не всегда так. То, что мы называем синтезом, это всего лишь один вид соединения, да. Всего лишь.
А, всегда соединение.
Понимаете? Вот. А есть множество других типов соединений.
Просто
можно примерно это сравнить. Можно какую-то часть какой-то частью склеить, это будет синтетический тип мироздания. Можно сварить, другой тип. Можно путем заклепок соединить. Можно путем болтов соединить. Можно еще чем соединить. Можно путем каких-то переходных частей соединить, и они будут на расстоянии находиться друг от друга, но в соединенном виде. Вот, пожалуйста, вот типы соединений. Типы синтеза, если можно так сказать. Образы синтеза. Точно так и здесь. Мы синтезируем по одним схемам, по одним способам и участвуют в этом, в одни механизмы, принципы, а в других типах мироздания все это делается по-другому. Но мы не знаем как. И слава Богу, потому что если бы я начал еще это расписывать, если бы я это знал, то вообще мозги бы свернулись не в трубочки, а я не знаю во что-то, в косички.
Борис, а как-то можно выразить самый малый информационный объем
реконверсной конфигурации.
Нет, это бесконечно малый. Вот тебе и все выражение. То есть это бесконечно
связано,
малый.
Это не связано с вот этой нулевой мерностью.
Это
вообще
нет, это за пределами, далеко за пределами нулевой мерности. Почему? Потому что до нулевой мерности произошли какие-то синтетические процессы. То есть тетраэдры за счет чего-то образовались. Понимаете? В каждом тетраэдре, смотрите, сколько ребер. А это уже синтетический тип. То есть я поэтому и дошел до этого уровня, потому что ниже уже, ниже, если тетраэдры разобрать, то получится то, что наша система восприятия вообще никоим образом не может никак воспринимать. Никоим образом. Но оно участвует в тетраэдрах, в формировании тетраэдров. Понимаете? Это все равно, что вот мы, допустим, до уровня атомов, наш микроскоп дошел до уровня атома, а ниже мы уже не видим, что там, что вообще там за пределами элементарных частиц происходит. Кварки — это тоже материальность. В общем-то так, то, что нам доступно, дальше неизвестно. Но оно же есть, оно же есть, оно же обеспечивает квантовое взаимодействие.
То есть вообще вот этот вот минимальный объем информации, он вообще никак не привязан к мерности. Это вообще за любой мерностью.
Вот так. Ребята, вы такую чушь порите. Меня порой вообще удивляет. Мы же говорим об информации. Как к информации можно привязывать мерность? Мерность можно привязать только лишь к фокусным взаимодействиям. Да. Да, они обеспечены информацией, то есть инфотворцами. Но саму мерность образует форма-творцы. Поэтому ни о каком, вот вы спрашиваете, какой мерой можно изобразить эту конфигурацию. Ну как изобразишь то, что ни ко времени, ни к пространству не относится объективно. Субъективно мы, да. Мы информацию субъективно в любую точку пространства проецируем за счет своего интереса, за счет своей фокуса пристального внимания. А объективно оно находится, как я вам сказал, ОДС, взять ту же, да, она находится в реконверсном состоянии, в состоянии разнородных фрагментов. И только лишь путем своей фокусной динамики мы начинаем образовывать в тех же Олов-Дросс системах флоу-лоу-комплекса некие фрагментированные типы самосознания. То есть проецируем в них свои представления, активизируем их. Хотя там фокусов нет. Но есть энергия, которую мы задаем через взаимодействие. То есть энергия, увязывающая эти сочетания вместе. Понимаете? Энергия внутренних, если так говорить, тетраэдральных форм. И энергия того, что образовало вообще тетраэдр. То есть в любом случае образовался диссонанс, и этот диссонанс задал, как это сказать, потенциал к взаимодействию, к восстановлению прежнего состояния.
Ты можешь пересчете на наши единицы энергии кинуть на крест вот энергию например, тетраэдера, октаэдера,
нет.
Нет. Не можешь, да?
Нет.
Условно, это... привязать хоть к чему-нибудь.
Нет.
Просто было бы интересно.
Это интересно, но это было бы крайне недостоверно. И это было бы крайне субъективно.
Просто ученым бы это как-нибудь помогло.
Никак. Никак. Это все равно, что начать говорить о том, из скольких тетраэдеров состоит твоя новая форма.
Либо любой объект.
Я думаю, что ученые найдут выход из этого состояния. Они придумают новую величину, они придумают, что что-то такое, к чему привязаться. Вот. Но если я сейчас начну навязывать это, то это может... Я не специалист, я не физик. Понимаете? То это может повести по другому направлению. Моя задача дать общее представление. Вот вся та детализация, которая вам сейчас кажется такой вот в идеологии, да, это всего лишь общее представление, общее понятие. На самом деле каждое понятие, каждый термин еще нужно будет раскручивать с позиций каждой науки, каждого направления познания. Поэтому тут никак нельзя. Почему нельзя? Почему к жолям, допустим, нельзя привязать? Потому что это вообще условный признак. Джоль – это искусственно, экспериментальным путем полученный показатель, которому как бы минимального там объема энергии, который выделяется при, там, допустим, сжигании там, или как-то чего-то. Так? Это очень-очень субъективный параметр, потому что он привязан к какому-то определенному типу. А возьми, в каких джоулях измерить то внимание, с которым ты сейчас слушаешь мои слова. А? Можно ли к твоему вниманию привязать энергию, которая выделяется при сгорании какого-то там количества вещества? Это же разные вещи совершенно. Поэтому я не могу. Информация привязана ко всему, к психическим переживаниям, к ментальным каким-то взаимодействиям, к физическим взаимодействиям. Да? Вот, допустим, если я подошел и по голове тебя стукнул бы, тут можно джоули рассчитать. Вот. Но что ты при этом испытываешь, и я при этом испытываю, ни в какие джоули не влезет.
Вот, получается, что ковалентность – это понятие абсолютно субъективное,
да,
касательно,
да,
гиперверулятности.
Да.
Имеет ли одно отношение к хвостлому? Они, может быть, они ее создают, эту ковалентность?
Нет, они являются носителями признаков ковалентности. Понимаете? То есть фаслонок уже в конфигурации фаслонок уже имеется, что в каких-то из уровней следующих, более качественных, эти взаимосвязи имеются. И у них уже намечены, имеются фактически пути, по которым к этому состоянию ковалентности в будущем, для нас в будущем, так? Данное состояние, которое мы сейчас переживаем, может подойти.
Получается, что в их конфигурации как бы заложены ковалентности.
Ребята, да читайте про это самое, про хвостлоны. Я же, сравнивая с этим, с принципом работы GPR,
да,
вот и подумайте над этим. Ведь уж более подробно ничего не это. Да, даже такой примитивный пример, как мальчик с пальчик завязывал там эти ленточки на пути своего следования. То есть это уже есть у фаслонов, понимаете? И они всего лишь каждый раз, структурируя нашу фокусную динамику, направляют постоянно это, на наши действия, наши выборы, в направлении, где эта ковалентность может осуществиться. Ковалентность между имперцептными состояниями. Сейчас имперцептными, а где-то ковалентные. В фаслонах это записано все, зашифровано. И они, структурируя нашу динамику, определяют вот то, что мы называем сфероционное преобразование. Или так, или иначе, но в любом случае через все временные петли всегда данное состояние подойдет к своему ковалентному состоянию. Данное имперцептное состояние подойдет к ковалентному состоянию.